Оксана Алексеева. Рассветница 3. Глава 1. Гость. В кои-то веки им попался истинный интеллигент. Мужчина за 40, одет с иголочки, высокий и подтянутый. Наверняка частый посетитель тренажерных залов. Но на его интеллигентность намекала не фигура и образ, в которые явно вложено много денег, а почти удачно сдерживаемая ярость. Он так ни разу и не опустился до матерных оскорблений, а любой другой на его месте уже кинулся бы в драку. В диалоге больше участвовала Марина, а Илья тем временем сидел с равнодушным видом и разглядывал воздух перед собой. В баре было довольно многолюдно, и на их странную компанию никто внимания не обращал. Можно было вообще не приходить, но Марина посчитала, что разговоры надо разговаривать сразу, потому что молчание чаще всего порождает проблемы. «Я не быдло, чтобы бить вам морды. Охотники за привидениями или кем вы там себя возомнили?» — начал мужчина по третьему кругу. «Верните деньги или напишу заявление в полицию. Мошенничество все еще уголовное преступление». Проблемы с полицией им были не нужны, потому Марина и старалась улыбаться как можно приветливее. «Вы ошибаетесь, Игорь. В доме вашей матери опасность была вполне реальной. А те 2000, которые она отдала нам, не такая уж высокая цена. Особенно если судить по вашим часам». Мужчина сжал зубы так, что желваки на скулах заходили, и резко наклонился вперед. Марина даже не шелохнулась. «Объяснить тебе, почему у меня такие часы, девочка? Потому что я никому и никогда не позволяю себя поиметь». Марина поняла, что зря вставила про часы. И теперь сдерживаемая ярость превратилась в не очень сдерживаемую. Но неожиданно вмешался Илья. «Призрак уже устроил 2 поджога, и когда-нибудь не успели бы потушить. 2000 против какой суммы? 4 миллионов? Марина, пойдем уже». Она не успела встать или ответить. Мужчина перехватил ее за запястье, чтобы высказаться до конца. «Вы эту лапшу могли моей матери-пенсионерке на уши вешать. А со мной не выйдет. Я ведь хотел по-хорошему. Но, видимо, по-хорошему с мошенниками нельзя». «Да, это точно создаст проблемы. Как пить дать. Вот и помогай после этого пенсионеркам со злобными полтергейстами в доме. Или в следующий раз заставлять клиентов предварительно писать отказ ото всех претензий». Илья это тоже, конечно, понимал. Просто внешне своего волнения не показывал. А что еще сказать можно? Но Марина решила пойти ва-банк. Она легко вырвала запястье, улыбнулась хищно, встала и сказала: «Вашу мать-пенсионерку обмануть было особым удовольствием». И направилась за Ильей. После последней фразы даже этот довольно уравновешенный мужчина не выдержал и рванул следом. Марина не спешила, чтобы он не потерял их из виду. Немного некрасиво и жестоко, но беседы с полицией им точно не нужны. Возможно, общение с Хайшем сказывалось. Он очень логично взвешивает «за» и «против», а потом уже не тяготится моральными дилеммами. «Стойте!» – нервно выкрикнул Игорь. «Оборзевшие, вы действительно думаете, что можете творить что угодно?» Марина прошла еще дальше, чтобы немного отдалиться от входа. Илья, по всей видимости, понял, чего она хочет. Он резко развернулся и метнулся назад. Кончики правой руки едва заметно засветились, оставляя за собой дорожку темного дымка. Это вышло спонтанно. Илья вряд ли подумал о дополнительных спецэффектах. Он схватил Игоря за горло и буквально впечатал в стену здания. Тот захрипел от неожиданности и боли. Но Илья сразу отпустил, позволив ему сползать вниз уже естественным образом. Марина тоже подошла, чтобы оценить результат. Игорь побледнел, перепугался, но был в полном порядке. Схватился за горло и выдал лишь «как». Наверное, все-таки успел оценить и дым из рук, и скорость. Илья ответил все так же холодно и тихо. «Это доказательство, что мы не просто охотники за привидениями, а очень крутые охотники за привидениями. И в доме твоей матери жил призрак прошлой хозяйки, не проверял перед покупкой историю. 32 ножевых ранения. Это к той пьяный сосед денег занять зашел. Дети дом продали, избавились от недвижимости. но, возможно, и сами не знали, что большой сюрприз оставили. А мы за все это взяли только 2000. Пора пересматривать тарифы». И, высказавшись, просто подошел к Марине. Ей тоже незачем было задерживаться. Теперь Игорь в полицию не побежит точно, а, возможно, еще и проверит услышанное, чтобы убедиться. Проблема так или иначе решена. Илья молодец и изменился только в том, что сложно сразу определить, о чем он думает. Можно притвориться, что все как раньше, если самой не зацикливаться. Хотя нет, не только. Например, теперь он со всех клиентов брал плату. Не слишком большую. Не такую, чтобы человек избавился от злобного духа и сразу по миру пошел. Но говорил об этом спокойно и прямо еще до того, как взяться за дело. Алиса решила, что это проявление его нового характера. Но Марина промолчала. А на что ему жить прикажете? Само собой, он может и грузчиком в супермаркет устроиться. Да и по специальности в фирму. Но тогда тем же самым клиентам пришлось бы справляться своими силами. И плату он не заламывал, а брался за все дела, которые сами случайно обнаруживались. За них-то никто не заплатит. Потому Марина вообще никакой беды в этом решении не усматривала. Ну, кроме того, что иногда появлялись родственники клиентов, как сегодня. Они-то не видели, как просто не сами собой загораются. И в старух, висящих в воздухе, не верили. Теперь на кладбище. Они туда как на работу ездят, проверяют, не появились ли новые гости. И самый первый закатник, которому еще Илья сообщил о разломе, мог кому-то продать эту информацию. И последние демоны, хоть сами и погибли, могли иметь еще друзей с телефонами, потому контроль не помешает. Хайш сказал, что разлом исчезнет только тогда, когда его полностью высосут. Это не бесконечный источник энергии, а вполне себе ограниченный. Хайша тут же и поручили этим заняться. Соси не хочу. И, к удивлению всей команды, Хайш не хотел. Нет, он попытался порядка ради. Но почти сразу почувствовал себя плохо. Оказывается, что и резервы его тела вполне себе ограниченные. Лет через 100, говорит, снова можно прокачаться. А пока хватит. Но не силой же в него пихать. В самом деле. Хотя это избавило бы от многих проблем. Кстати, о деньгах. Марина, когда сели в машину, решила обсудить и этот вопрос. А у Хайша откуда постоянно имеется? Насколько я понимаю, он в Греции какую-то богатую домовладелицу обокрал. Но сколько ж у нее было, что расходы Хайша растут, а деньги все никак не заканчиваются? Шутишь. К неэмоциональному голосу Ильи Марина успела привыкнуть. Ты о чем? Она удивилась. Хочешь сказать, что он и сейчас кого-то грабит? Возможно. Но вряд ли раскрывает себя. Он не собирается пока покидать город. Потому ему невыгодно светиться. Но подпольный карточный клуб точно упоминался. Ну и главное, ты забыла о его регулярных вечеринках? А вечеринки тут при чем? Наивная рассветница. Илья сказал холодно. Но Марине вдруг показалось, что он рассмеялся. Видимо, внутри так и было. Он просто так, что ли, веселит всех желающих. Там такая оборотка наркоты, что мексиканцы горькими слезами плачут. Неужели ты сразу не догадалась? Я не удивлюсь, если он остальных дилеров из города уже выдавил. Выдавил или даже убил, а мушет запугал. Марина задумалась. Мда, план по перевоспитанию демона провалился. Но раз уж он все равно на нашей стороне, то давай хоть как-то это использовать. Зачем Хайшу две машины? Пусть отдаст одну тебе. Это для общего дела. А это тебя чем не устраивает? На последний вопрос Марина отвечать не стала. Илья и сам понимал разницу. Старенькая «Тойота» еще оправдывала возложенные на нее надежды. Но когда требовалась срочность, то никто не размышлял, на чьей машине ехать. И она требовала все больше времени и средств на ремонт. Марина вынула из кармана сотовый, чтобы немедленно это обсудить. Но Хайш не ответил. Она задумчиво хмыкнула и повторила попытку. Снова безрезультатно. Сама же нашла причину. Лежит, наверное, в отрубе. Или на ком-нибудь. Перезвонит, когда включится. Или его партнерша выключится. Илья качнул головой. Это странно. Я звонил ему в обед. Он тоже не ответил. Теперь они переглянулись, вместе подумав об одном и том же. Даже во время вечеринок, да в любой момент дня и ночи, Хайш до сих пор был на связи. Конечно, переживать за здоровье настолько могущественного существа глупо. Но Илья предложил единственный вариант. После кладбища заскочим к нему. Убедимся, что он лежит в отрубе или на ком-нибудь. Марина кивнула. Особняк до сих пор был полуразрушенным. Хайш сказал, что это придает помещению вящей экзотичности. И уже издали стало понятно, что вечеринки сегодня нет. Шарика во дворе тоже не разглядели, а демон всегда оставляет гончую наблюдать за обстановкой, когда сам за ней присматривать не в состоянии. Запасной ключ у них был, но Хайша не оказалось и в доме. «Может, он в том самом подпольном клубе?» – предположила Марина.
«С обеда? Вряд ли», – отозвался Илья.
«Ты когда с ним общалась в последний раз?» «Позавчера», – вспомнила она. «Тогда же, когда и ты. Это нормально, что я сейчас начала волноваться?»
«Нормально, он свой. А когда свой пропадает с радаров, то остальные обязаны волноваться».
Илья снова набрал на мобильнике номер. Никто не ответил, но вдалеке раздалась знакомая мелодия. Илья показал пальцем, мол, в спальне. И пошел туда. А вот это теперь не просто причина для волнения. Уже для настоящей тревоги. Пока Илья ходил на второй этаж, Марина быстро вытащила из рюкзака карту города, разложила прямо на полу и, используя полное имя демона, проверила его местонахождение. Спускаясь вниз, Илья рассуждал. Признаков борьбы нет. Телефон лежал на тумбе, как будто он просто его забыл. Илья увидел, что она делает, и сосредоточился. «Разве у тебя с собой есть его кровь?» «Нет, Илья, я знаю его имя». Она сказала это быстро, чтобы не акцентировать внимание. «Смотри, перо дернулось, но не прилипло». Илья сел на корточки перед картой. «Жив, но, скорее всего, перемещается. Поиск пока не сработает, и он где-то далеко».
«Да, куда он подался?»
«Вот уж без понятия. Но, похоже, с ним все в порядке. Марин, нам надо брать в расчет, что когда-нибудь ему бы наскучило наше занятие».
«Уехал?» Она очень удивилась такому предположению. Илья лишь равнодушно пожал плечами. Сам направился к бару. Еды в этом доме не найдешь, но можно по стопке коньяка прокинуть. Этим и обозначил, что они остаются тут. Марина была согласна с неозвученным решением. Она могла представить, что Хайшу когда-нибудь приспичит свалить. В Японию, Грецию или еще куда-то, где повеселее. Но в голове не укладывалось, что он не попрощается. И даже сотовый не прихватит, чтобы разорвать связь с бывшими напарниками окончательно. Заклинание и через 2 часа не показало результата. Они разошлись по разным спальням, решив попробовать с утра. Марина все никак не могла уснуть, пытаясь разобраться. Хайша могли похитить какие-нибудь другие демоны. И теперь везут куда-то. Или Хайш просто катает на машине по области какую-нибудь красотку. Или у Хайша закончились деньги, и потому он решил отъехать подальше и устроить грабеж там, чтобы с местным населением отношения не обострять. И еще десятки, сотни причин, объясняющих его отсутствие. Но только не та, что он уехал, ничего не сказав. Она не ошиблась. Утром ее разбудили ласковые касания шерсти к руке, а потом и языком нагло лизнули от подбородка до виска. Марина перехватила шарика за шею и оттолкнула. Но тотчас рассмеялась. Она точно знала, что гончая подобного ни за что бы делать не стала, если бы хозяин не распорядился. А с демона станется ее во сне облизать, лишь бы напомнить о единственном эпизоде в прошлом. Марина сразу побежала вниз и убедилась, что Илья с Хайшем уже в гостиной. Застыла ненадолго. Черт, все-таки на долю секунды она успела поверить в то, что он их бросил. Поймала продолжение разговора. А потом я просто потерял его из виду. Прямо посреди леса. Потому пришлось вернуться. Что происходит? Марина нахмурилась. Илья повернулся и быстро отчеканил то, что успел узнать.
«Вчера утром за этим домом кто-то следил. Хайш пытался догнать его, но упустил».
И Хайш подхватил.
«Демон слабый, думаю. Не джин, посильнее. Но, наверное, слабее меня, потому что не хотел связываться. Меня не попытались ни убить, ни остановить, он просто бежал. С другой стороны, он не смог бы убежать, будет намного слабее».
«Пешком бежал?» усмехнулась Марина.
«А ты за ним? Я тебя без машины даже не представляю».
«Ну, извини», — он развел руками и широко улыбнулся. «Мой гость не хотел ждать, пока я выгоню ее из гаража. Рванул сразу, когда я вышел из дома, а я рванул за ним». Настроение почему-то было таким, что хотелось шутить и смеяться. Это, наверное, от облегчения. «Представляю, как ты в этом костюмчике по лесам носился. Демоны потеют? Иди сюда и нюхай меня, суицидница!» Почти приказным тоном заявил он. «А потом вместе в душ. Тебе, я чую, тоже не помешает?» Марина только отмахнулась, привыкшая к извечным шуточкам. А Илья вернул тему в правильное русло. «Новости все же не слишком хорошие. Какой-то демон следил за Хайшем. Связываться в одиночку не стал. И он точно здесь был не для дружеской болтовни, иначе бы не бежал. Но зачем? Найти разлом? Узнал, что демон работает с рассветниками и заинтересовался? Или другая причина? И, насколько я понимаю, любая из этих причин не приведет нас ни к чему хорошему. А если у него есть приятели, то он может и их привести. Так что на всякий случай ждем гостей». С этим, к сожалению, все вынуждены были согласиться.